Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с очередными проектами нашего музея. И вновь, не так давно, собственно говоря, мы и говорили последний раз о проектах отдела природы нашего музея. И мы снова туда возвращаемся, потому что открылась выставка совершенно новая. И вот прежде чем я скажу ее название, представлю нашего гостя, старшего научного сотрудника Иркутского областного краеведческого музея Александра Владимировича Суслова. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Выставка, я потратил несколько минут, чтобы запомнить ее название, потому что практически несколько слов мне не знакомы. Итак, экта и эндо паразиты человека и животных. Правильно?
Совершенно верно. Экто-эндопаразиты человека и животных. Дело в том, что на этой выставке у нас представлены две группы, большие экологические группы паразитов. Это эндопаразиты и эктопаразиты. Эндопаразиты – это паразиты, которые обитают внутри организма своего хозяина. Это различные паразитические черви, ленточные черви, плоские черви, круглые черви. Далее это личинки оводов, которые, как правило, под кожей паразитируют. И эктопаразиты – это паразиты, которые паразитируют на покровах своего хозяина, на коже, на шерсти, на каких-то органах наружных. В частности, это клещи эксодовые, это блохи, это вши, это постельный клоп тот же, комар обыкновенный, который нам всем летом досаждает на даче.
Подождите, разве комар обитает на человеке?
Он садится. Бывают паразиты, это, скажем, постоянные, которые долгое время находятся на организме хозяина, например, блоха крысиная. Блоха живет в шерсти, допустим, крысы. В ней очень быстро перемещается, у нее специально для этого плоское тело, покрытое щетинками. И она присасывается время от времени к своему хозяину, да, прокалывает кожу хоботком, добирается до кровеносных сосудов и пьет кровь. А комары – это временные паразиты. Они летают, складывают яйца. И чтобы отложить яйца, чтобы спариваться, да, самке нужно обыкновенного комара напиться крови. Для этого она садится на кожные покровы своего хозяина. Это обычный человек, любое теплокровное животное – собака и кошка. И пьет кровь.
Спасибо, Александр. Ну, мы сразу с места в карьер рванули к душераздирающим историям из мира природы. Всегда как-то у нас отдел природы нас возвращает в суровую действительность. Давайте все-таки с самого начала. А паразиты-то кто такие? Если мы не будем брать экономический аспект этого понятия, наверное, вторичный.
Ну, паразиты – это экологическая группа живых организмов, которая живет за счет других организмов. Они получают при этом все, так скажем, блага, то есть это место жительства, это пища, а хозяин, на котором паразит живет, не получает ничего, только урон, дискомфорт и болезни, которые эти паразиты вызывают. Антагонические отношения, так называемые. То есть одному хорошо, а другим плохо.
Неравноценный обмен. А как природа вообще такое допускает? Вот я вас как научного сотрудника, естественника именно спрошу, потому что ну нам кажется, что может быть все, но природа достаточно разумно устроена.
Ну, поэтому она паразитов настолько сделала успешными и приспособленными к жизни в своих хозяевах, что ну, это просто уникальный, так скажем, случай. То есть, это, во-первых, маленькие размеры самих организмов, да, многих причем. Это наличие каких-либо присосок, крючков, шипиков для того, чтобы как можно лучше и прочнее закрепляться на теле хозяина.
Арсенал средств, чтобы успешно паразитировать.
Да, чтобы было можно надежно кормиться длительный срок.
Ясно.
И производить себе подобных. То есть, во-первых, производительность этих животных, она очень большая. То есть, там клещи, например, не откладывают тысячи яиц в почву причем. То есть, самка клеща эксодового того же, эксодос персулькатус, таежный клещ, на крови, получается, наестся, сытая. Она увеличивается во много раз при этом. То есть где-то голодный клещ около 4 мм, а сытый клещ, он более сантиметра может быть а то около 2 даже сантиметров. После этого сытоклещ отпадает, попадает в почву и откладывает тысячи яиц, из которых появляются такие же клещи.
А естественные враги есть у паразитов?
Конечно, есть. Допустим, у того же эксодового клеща таежного, один из его самых страшных и злостных, так скажем, врагов, это рыжелистный муравей, которых в лесу всегда довольно много, и в тех местах, где муравьев очень много, как правило, и клещей мало. То есть муравьи, они же постоянно рыщут в поисках пищи для того, чтобы прокармливать свое потомство. И, само собой, так скажем, перемещаясь по травяному и кустарниковому покрову, эти муравьи ловят не только различных гусениц, других насекомых, но также и вот эксодовых клещей, например. И уносят их в гнездо, используют их в пищу.
Вот, а оружие против муравьев у клещей нет?
Он, если попадется, то делать уже ничего не сможет. Главное оружие – это его плодовитость. Кто-нибудь да выживет.
Ну что ж, кто такие паразиты, понятно, а почему ими именно вот в этот момент, именно сегодня заинтересовался отдел природы?
Стоит сказать, что такая выставка у нас уже проходила в далеком 2013 году, и сейчас как бы мы с вами живем в такое непростое время, когда идет подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Модная болезнь, все о ней говорят, всюду о ней пишут. Но при этом нужно не забывать, что кроме коронавирусной инфекции есть еще и много других проблем, в частности, это и паразитозы различные, то есть это и болезни, которые переносят паразиты. Ну, тот же клещевой энцефалит, например, болезнь Лайма, чума, тиф и многие другие заболевания, не менее страшные, и, может, даже более страшные, чем коронавирус.
Ну что ж, Александр, спасибо. У нас довольно интересная, мне кажется, беседа. Сейчас ее прервем для анонса других музейных мероприятий и потом продолжим.
«29 октября экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея, музей Валентина Григорьевича Распутина, приглашает на творческую встречу с писателем Андреем Антипиным. Она будет посвящена двум его новым изданиям – сборнику повестей и рассказов «Русские песни» «Иркутск, 2020 год» и книге миниатюр «Живые листья», которая поступит из печати в ближайшие дни. Все желающие смогут получить ответы на свои вопросы, а также приобрести книги с автографом автора. Начало 29 октября в 17 часов. Вход свободный. Адрес музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. Телефон для предварительной записи 25-98-25. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
Итак, мы возвращаемся. Это снова программа «Краеведческие записки». Мы беседуем со старшим научным сотрудником отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Александром Владимировичем Сусловым по поводу нового выставочного проекта отдела природы. Александр Владимирович, назовите его снова.
Энда и эктопаразиты человека и животных.
Была интересная тема, что помимо того вреда, который они сами по себе наносят организму, паразиты еще перетаскивают с собой одну или несколько инфекций какого там бактериального, вирусного происхождения, да? Вот о них тоже немного подробнее. Тут вот прозвучало про тиф. Годы гражданской войны, то есть это где-то вот чуть больше 100 лет назад, это заболевание унесло в итоге на территории бывшей Российской империи больше жертв, чем, собственно, боевые действия. И основным распространителем тифа были как раз паразиты. Какие?
Да, это были обычная головная вошь. А вообще известно 3 вида вшей, которые паразитируют на человеке. Это головная вошь, она паразитирует только в зоне скальпа, получается. У нее особое строение ног, которое позволяет захватывать тонкий головной волос. Далее плотяная вошь, которая паразитирует на волосах, так скажем, тела, на бороде, на бровях. на ресницах, то есть у нее лапки достаточно устроены так, чтобы хватать толстый волос. И плащица, или еще и называют лобковая вошь, которая паразитирует в интимной зоне. Является, по сути дела, таким хроническим заболеванием.
Интересное разделение труда, ну вот, а тиф тут при чем?
Да, вши, они могут переносить это заболевание. Дело в том, что вошь, она держится на волосах, и время от времени спускается к кожным покровам, острым хоботком колющего типа она прокалывает кожные покровы, добирается до кровеносных сосудов и пьет кровь. Само собой, когда она пьет кровь, она выделяет в ранку свою слюну, которая содержится в возбудителе тифа. И таким образом происходит заражение. Вошь, само собой, насыщается, она сама по себе такая полупрозрачная, белесенькая, такая вот жиденького такого внешнего вида. И постепенно, когда она насыщается, у нее брюшко становится розового или красного цвета из-за поглощенной крови. Само собой, насекомое увеличивается несколько раз. После того, как вошь наестся, она может откладывать яйца. Яйца называются у вши гниды. Они довольно крупные, практически размер самой вши, то есть довольно крупная. И насекомое прикрепляет гниду на особый липкий секрет к волосу своего хозяина. И из этой гниды, из яйца, выходит точно такая же вошь, очень такая крупная, и начинает ту же черную деятельность, что и ее прародительница.
И часто они так размножаются?
Они могут за жизнь, за свою короткую, около сотни, по-моему, яиц отложить.
За какой период?
Дней 18.
Ух ты.
При этом эту гниду, ее очень трудно удалить. Практически невозможно. То есть ни расчесыванием, ни какими другими способами убрать их невозможно.
Только... Именно поэтому людей наголо и брили.
Да. Сейчас, конечно, существуют различные средства, например, шампуни, которые очень сильные могут уничтожать этих насекомых. Но в былые времена, конечно, это была очень большая проблема, с которой очень трудно было справиться.
Ну, а какие еще инфекции сопутствующие вот, на других животных?
Также у нас представлены блохи, которые известны тем, что переносят чуму или черную смерть. То есть всем известно, что в средние века практически вся Европа чуть было не вымерло от бубонной чумы. Непонятна была причина возникновения этого заболевания. Считалось, что она передается воздушно-капельным путем, поэтому чумные доктора, так называемые, которые в то время врачевали и были очень, так скажем, в большом почете среди населения, они одевали такую маску, похожую на клюв птицы. В маску в эту набивали различные ароматные пахнущие травы лечебные, и считалось, что это защитит дыхательные пути от проникновения чумы. Но потом было выяснено, что чума передается совершенно другим способом. Дело в том, что в средневековой Европе не было налажено, так скажем, система канализации, вообще коммунальных, так скажем, вот этих вот служб. Очень много было крыс по городу, а, как известно, в крысах живут блохи, крысиная блоха. Сама крыса, она является таким природным резервуаром чумы. И вообще любые грызуны, то есть это и мыши, и суслики, и белки, и так далее. И блохи пили кровь, получается, у крыс, перескакивали на человека, кусали его. Дело в том, что в пищевых протоках блохи, вот эти вот микроорганизмы, которые возбуждают чуму, скапливались, образовывались в рот такую пробку. И когда блоха пьет кровь, она также хоботком прокалывает покровы, всасывает, и кровь, проникая в блоху, упирается в эту пробку из микроорганизмов, из бактерий чумных, и вымывает возбудителя обратно в кровеносный проток человека через вот хоботок насекомого, и происходит заражение таким образом.
Я думаю, вот даже этих двух примеров болезней, которые выкашивали население нашей истории, и не один раз, кстати, за историческое время, миллионами человек достаточно, чтобы проникнуться всей серьезностью выставочного проекта. Теперь давайте все-таки поподробнее, кого мы там можем увидеть. Ну, может быть, не весь состав, да, но вот наиболее интересные экспонаты этой выставки про блох и вшей мы уже немного рассказали, а еще?
Конечно же, это эндопаразиты, то есть паразиты, которые живут внутри организма хозяина. На выставке можно увидеть не только самих паразитов, но и, допустим, препараты органов пораженных этими животными. То есть, допустим, протоки кишечника, забитые аскоридами, например, это круглый червь. Или, допустим, фины ленточных червей в мясе. То есть это тоже жизненная стадия червя, когда она закрепляется, так скажем, в мышцах хозяина и попадает в организм человека через непрожаренную, плохо приготовленную, так скажем, говядину или свинину. И человек заражается. И в кишечнике у такого, так скажем, хозяина, да, может вырасти линтец размером в 3-4 метра. Представляете, что это такое, да? И, само собой, этот линтец, он тоже отбрасывает сегменты своего тела, которые выходят естественным путем из организма хозяина, и идет разброс яиц, и заражаются другие люди при этом.
Раньше, вот, когда я в школе учился, у нас был целый раздел в зоологии с этими картинками, и препараты даже были в нашем школьном кабинете, и это считалось обязательным, важная народно-хозяйственная задача, борьба.
Вот, это правильно, да.
Да, но не знаю, насколько сейчас наглядность выражено в современном преподавании этого раздела. Всегда, в общем, очень брезговали, особенно девочки, его проходить, стремились всячески увернуться от чтения, тем более там от рассказа на эти темы. Вот. Но как вообще можно посмотреть, что можно посмотреть, если тем же детям там рассказать, что там паразиты в пробирках? Ну, кто-то, кто любит ужасы, он придет.
Ну, я думаю, всем категориям граждан нужно знать о этих животных, просто чтобы предотвратить тоже заражение. Заражение многими паразитами происходит через грязные руки. Как известно, дети всегда тащат пальцы в рот, какие-то игрушки там, значит, берут в рот, меньше следят за гигиеной, за своей, нежели взрослые. И детям в первую очередь нужно знать и, скажем, показать им, что вот, вот эти вот существа могут, вполне могут завестись и в их организме, чтобы они просто были осторожнее. Взрослым тоже нужно как бы говорить об этом, потому что должны своих детей правильно направлять и говорить, что нельзя ни в коем случае немытые фрукты есть, например, руки в рот брать на улице и так далее.
Подбирать что-то с земли.
Да. Каких-то животных хватать, диких, так скажем, да?
Да и не диких.
Да и не диких тоже гладить на улице, что это все рискованно.
Александр, спасибо. Это достойная такая задача. Мы прервемся, немножко разбавив этот мрачный разговор анонсами других музейных мероприятий, и вернемся через минуту.
В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея с 21 октября работает выставка «Эксперт». На ней представлены произведения, выполненные в тиражных графических техниках иркутскими художниками, а также работы из коллекции музея. Помимо работ авторов, на выставке экспонируются эскизы, матрицы и инструменты, посредством которых производится печать художественных изображений. В залах студии организованы экспериментальные мастерские, где каждый желающий может попробовать себя в той или иной технике – линогравюра, монотипия и гравюра на картоне. Узнать особенности каждой из них, а также создать свой собственный оттиск. Выставка будет работать до 12 декабря 2021 года. Адрес музейной студии – улица Карла Маркса, 13. Телефон для предварительной записи 200-368, 200-368. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
В эфире снова программа «Краеведческие записки», и мы говорим сегодня о новом выставочном проекте отдела природы Иркутского областного краеведческого музея «Экта и эндопаразиты человека и животных». Я правильно говорю, Александр Владимирович?
Да, совершенно верно.
Вот, научился за время программы выговаривать эти названия, смотреть на них, честно говорю, вообще страшно. Но полезно, мы уже говорили, еще раз хотим наших радиослушателей призвать к соблюдению мер гигиены.
Да, не нужно бояться, нужно знать.
С теми же клещами, например, гигиены ведь не справишься.
Если только это не чехоточный клещ, например, да, чехоточный зудень. Но что касается ксодового клеща, то здесь главное соблюдать меры при походах на природу в весенне-летнее время, потому что именно в это время клещи активны, и вполне возможно он может присосаться и наградить какой-нибудь очень серьезной болезнью. Например, весенне-летним клещевым энцефалитом, лаймой, болезнью лайма или клещевым боррелиозом, тем же тифом.
Клещи переносят тиф?
Дермоцентр, это крупные такие довольно клещи, или их еще называют степные клещи, старанневесенний клещ, который активен в начале весны. К июню уже их численность полностью спадает на нет. Они, да, могут переносить тиф.
Так что одной прививки от энцефалита мало.
Да?
Александр Владимирович, сколько всего экспонатов представлено на выставке? Ну, в среднем.
У нас представлено около 36 экспонатов. Среди них это настоящие препараты, влажные препараты различных дельминтов, личиноковода и членистоногих. А также животных-прокормителей, то есть это различные грызуны, на которых могут паразитировать, так скажем, блохи, клещи и другие членистоногие. А также у нас представлены оборудование для сборов клещей, форма для работы в поле во время активности ксодовых клещей, которая защищает от их проникновения на тело хозяина. Ну и, конечно же, достопримечательность выставки – это макеты крупные различных членистоногих, паразитических, например, ксодовых клещей, вшей, блох, постельного клопа, обыкновенного комара. Дело в том, что когда проект этот задумывался, и мы его воплощали постепенно в жизнь, это был довольно длительный промежуток времени для этого потрачен, и мы поняли, что просто показать, допустим, ксодовых клещей в баночках, в препаратах, да, даже под лупой, этого будет недостаточно. Это будет как-то неэффектно, и люди могут это не понять, не увидеть, не заметить. Поэтому мы решили, что нужно подготовить макеты. Для этого мы использовали настоящих клещей, то есть шла работа с микроскопом, с бинокулярной лупой. И постепенно, основываясь на настоящих, так скажем, натурах, да, то есть клещах, блох, шах и так далее, также схемах из различных определителей, мы изготовили макеты этих животных. Изготавливали из специальной полимерной глины или пасты для лепки в любых художественных магазинах. Изготавливался проволочный каркас, на который уже налеплялись масса и придавалась фигура, внешность, значит, того или иного практического организма.
Ну вот, помимо клещей, какие еще есть макеты?
У нас представлено два вида блох. Блоха сусликов и крысиная блоха. Два вида вшей. Это головная вошь и плащица или лобковая вошь. Далее комар обыкновенный, постельный клоп.
Ну что ж, Александр Владимирович, я думаю, что эта выставка уже достаточно привлекла внимание наших радиослушателей. Давайте еще раз повторим ее название и время ее работы, в том числе и адрес вашего отдела.
Значит, выставка «Экто и эндопаразиты человека и животных». Работать она будет с 26 октября по 1 декабря 2001 года в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея по адресу улица Карла Маркса, 11. Телефон для справок 34-28-32.
Большое спасибо, Александр Владимирович. Мы работаем, напоминаю, все дни, кроме понедельника. Кстати, вот на предстоящих вот этих длинных выходных, нерабочих днях, музеи тоже будут открыты, хотя меры предосторожности санитарные при входе будут усилены. Но лучше по телефону перезвонить, когда вот уже эта неделя ноябрьская начнется, какие параметры прохода там и количественно будут пропускать, еще как-то. Это не только в отдел природы, все отделы музея будут работать по своему обычному расписанию, как это и в государственные праздники тоже. Я на этом благодарю нашего гостя, старшего научного сотрудника отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Александра Владимировича Суслова.
Спасибо, что пригласили на эфир.
И напоминаю, что общие справки о работе Якутского областного краеведческого музея в ближайшие дни, а они, я думаю, многим понадобятся, кто планирует свой визит, можно всегда по рабочим дням навести по телефону 33-62-30, рабочее время, вот с 10 до 18, кроме понедельника, и посмотреть новости музейной жизни на нашем сайте www.museum-irkutsk.com, в наших социальных сетях, ищите актуальную информацию, новые музейные проекты вас ждут в ноябре, в том числе и у нас в программе «Краеведческие записки». Программу вел ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. До следующих встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.